Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые сверхъестественно Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Мы уже благословлены, и мы благодарны Тебе за то, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатили всем и уже не имеем недостатка ни в каком Твоем даре. И мы просим Тебя Духом Твоим, Духом премудрости и откровения направь нас и помоги каждому из нас сверхъестественно понимать и принимать то, что Ты хочешь сказать через это учение. Помоги нам сверхъестественно услышать и сверхъестественно применять дарованное Тобой через это учение. Мы принимаем, что откровение от Твоего Духа прямо сейчас да приходит в душу каждого слушающего, исцеляя душу через откровение во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Дух премудрости и откровения будет служить каждому слушающему, исцеляя их душу через откровение, высвобождая их душу через откровение, наводя порядок в их душе и помогая каждому слушающему высвобождаться от всякого влияния тьмы. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Духом Твоим строится Твой порядок в ихней душе. И ихняя душа больше да не будет под влиянием тьмы, мудрости земной во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за это учение, за этот порядок, который Ты вносишь Духом Твоим. Мы принимаем его с благодарением. И спасибо Тебе за то, что Духом Твоим Ты поможешь каждому из нас не остаться прежним. Мы ожидаем действие Твоего Духа на душу каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе за Дух премудрости и откровения и за то, что Ты приготовил душу каждого слушающего получать откровение и исцеление через откровение. И я прошу также, Отец, помоги мне служить Твоему наследию, чтобы все, что Ты хочешь и сказать, и чтобы все то, что Ты хочешь сделать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Да будем мы научены Богом. Спасибо Тебе, Отец, за Твой труд над каждым из нас лично. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас по счету с вами 4-я встреча, посвященная теме «Дух, душа и тело». В общем-то, эта тема не является, я бы сказал так, знаете, темой, от которой, возможно, зависит ваше послушание Богу. Хотя в какой-то степени оно будет вносить порядок, который послушание будет делать более эффективным, результативным, и меньше будет тратиться время, возможно, на какой-то поиск, который связан с невежеством в отношении духа, души и тела. Сама настоящая тема «Дух, душа и тело» – это тема, которая, в общем-то, достаточно один раз прийти, один раз для себя получить откровение, и это, в общем-то, то, что поможет вам в дальнейшем всегда в любом изучении. На что я хочу сейчас сделать ударение? Настоящая тема, она отделяет каждую составляющую человека и помогает на эту составляющую взглянуть глазами Бога. Это очень важный момент. Вы не можете на человека, как на творение Божие, смотреть чьими-то другими глазами. Смотреть глазами какого-то другого человека или его представления. Если человек произошел от Бога, следовательно, рассматривать его нужно только через Бога. Если Бог говорит о том, что человек является его творением, значит, именно в свете Божьей мудрости нужно рассматривать самого человека. Писание в свете Божьей мудрости представляет человека из трех составляющих. Не из двух и не из одной, а из трех. Это дух, душа и тело. Я был очень удивлен, когда я узнал, что есть определенные движения, которые вообще не рассматривают человека как дух, душа и тело, или вообще как дух, а рассматривают просто как человек. Причем это движения, которые где-то склоняют себя к протестантским движениям. Но они не рассматривают вообще как бы дух, душа, тело, а вот человек, все. Так, в целом, во многом, для них Новый Завет становится тайной. Почему? Потому что в Новом Завете очень много терминов, которые как-то обозначают дух, обозначают душу, тело, в общем-то, как-то представляют, особенно в посланиях. В посланиях это просто постоянное ударение на какие-то вот эти из этих составляющих. Но на сегодняшний день есть такие движения. Есть такие движения. И в большинстве случаев вопросы, которые возникают, ну, какого-то теологического характера, они чаще всего возникают именно по причине отсутствия откровения, кто есть человек в Божьих глазах, что есть душа в Божьих глазах, какова миссия тела, уже рожденного свыше духа. Когда у вас придет небольшой, я не сказал там глубокий порядок, но небольшой порядок, то, в общем-то, во многом это и облегчит какие-то ваши молитвенные процессы. Так как в молитвенной комнате, в общем-то, молиться должен молиться дух. Именно он должен управлять душой, а не душа управлять духом в молитвенной комнате. Если душа управляет духом в молитвенной комнате, то в большинстве случаев акцент будет делаться на нужды, на потребности, на давление. То есть именно так появляется нуждоводительство. Если же дух управляет душой, то это совсем другая форма молитвы, и она будет по-другому строиться. Но вы, как рожденный свыше, и я именно с вами так и разговариваю, вы должны все-таки для себя обозначить: я дух, у меня есть душа, я пребываю в теле. Если вы не сделаете такую расстановку, то путаница еще будет возникать. Потому что Писание очень четко обозначило, кто именно новое творение. Писание говорит, кто во Христе, тот новое творение. Но во Христе не находится, послушайте, давайте я сразу дам перевод. Потому что слово «Христос», если вы не переводите, то опять получается путаница. Когда апостол Павел писал этот стих, он в целом очень ясно выразил, так как он писал для, в основном для людей, которые разговаривали на греческом. Они правильно поняли этот стих. И там говорится так: кто в духе Господа, подождите, а кто в духе Господа? Ваш дух, душа или тело? Ваш дух. Ваш дух. Поэтому апостол Павел и делал ударение: кто в духе Господа, тот новое творение. Делая ударение, в первую очередь, на рожденный свыше дух. Именно ваш дух рожден свыше. Именно ваш дух соединился с Господом. Поэтому Писание, новое творение, рассматривают именно дух человека, не душу и не тело. Когда рожденные свыше не фокусируют на это внимание, то они очень часто, говоря о чем-то, рассматривают это, как, знаете, как большой винегрет, смешивая и дух, и душу, и тело. Послушайте, тело – это оболочка, это не вы. Ни в коем случае никогда не отождествляйте себя телом, потому что отныне мы никого не знаем по плоти. Если вы позволите себе в своем уме отождествлять себя со своим телом, то, поверьте, дьявол обязательно воспользуется, так и со своей душой. Вы есть дух, и это определяет вас. Вас определяет не душа и не тело. Вас определяет дух в союзе с Духом Божьим. Ухватитесь за это. Ухватитесь за это. У нас есть прекрасный материал. Рожденный от Бога не грешит. И там я достаточно детально объясняю некоторые моменты, связанные с духом, с душой и телом. Особенно делая акцент на дух и на некоторые особенности духа. И в контексте этих стихов из Писания, что рожденный от Бога не грешит и грешить не может. Поэтому рекомендую вам получить откровение и закрыть для себя этот вопрос. Чтобы всякий раз, когда вы будете попадать в какие-то ситуации, где вам будут провоцировать или навязывать что-то, которое к вам, как к духовному творению, отношения не имеет, у вас будет уже очень твердое основание, ну, хотя бы для начала в душе, которое поможет вам не раскачивать эту качельку. Все, вы дух, рожденный от Духа Божьего. И содержимое вашего ума не определяет то, кто вы есть. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Да, так было до рождения свыше. После рождения свыше, каков дух, таков и есть человек. Да, младенцы, конечно, могут вырывать из контекста какие-то стихи из Писания, могут так делать. Поэтому чаще всего именно их и раскачивает. Вы должны строить свою жизнь на твердом основании. Писание говорит, все пути твои да будут тверды. Вы должны положить твердое основание. Я дух, рожденный от Духа Божьего. И моя жизнь определяется не моей душой и не моим телом, а моя жизнь определяется с тем, с кем я одно целое, с Духом Господним. Что касается души, у вас есть четкое наставление, что вам нужно ее спасать, что в контексте Нового Завета означает обновлять. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Это и есть спасение души. То есть вы замещаете существующую мудрость земную в вашем уме на мудрость Божию. Это и называется спасение души. Но это должен делать ваш дух. Это не будет делать ваше тело. Этим вопросом должен заниматься ваш дух. Но если вы отождествляете себя со своей душой, то все мысленные потоки, которые происходят в вашем уме, вы будете рассматривать, как это вы. Но это не вы. Не вы. Иногда ко мне приходят дети Божии, которые в Господе уже по 15, по 20 лет, и мне приходится перед ними рисовать кружочки, писать на них дух, душа, тело. Я говорю, подождите, кто рождается свыше? Они говорят, дух. А душа тоже. Я говорю, душа не может рождаться свыше, иначе зачем после рождения свыше ее преобразовывать, обновлять? Если она совершенна, вопросов к ней нет. Но она не безупречна, потому что мудрость земная в ней есть. Что касается тела, это просто оболочка. Так скажите мне, откуда может приходить у рожденного свыше еще что-то, отождествляющее с этим миром? Ну, конечно, из души. Так а при чем здесь душа и вы дух? Вы есть дух, новое творение, старое прошло. А вот есть душа, которую надо обновлять. А вот есть тело, как оболочка. Но вы не оболочка, а оболочка не является носителем дьявола. Ну, это дьявольская природа. Такой бред, извините меня. Но когда я слышу такие высказывания, ну, вы же понимаете, что у каждого человека есть две природы. Дьявола и Бога. Когда я слышу такие вещи, поверьте, дальше даже разговора не о чем вести. Но это говорят люди, которые в Господе не один год. Я говорю, вы рождены свыше? Они говорят, да. Так откуда у вас природа дьявола? Покайтесь, родитесь свыше. Но вы же понимаете, что в нашем теле еще осталась природа. О какой природе идет речь? Знаете, понимаете, вот когда начинает вот этот винегрет выдавать, о какой природе? Тело – это оболочка, функциональная часть, которая сама по себе никаких решений не принимает. И центральная нервная система. Есть ее реакция на какие-то внешние факторы. Но она не является источником воли. Она является тем, кто собирает информацию и перекидывает ее. Какая природа дьявола? Понимаете, когда вот эти все вещи начинают говориться, есть дети Божьи, которые это проглатывают. И они на это ведутся. Потому что сами они исследования никогда не проводили. Потому что если бы они сели, провели какое-то системное исследование, они бы поняли, какая природа дьявола. Вообще такого термина нельзя использовать, потому что дьявол не является творческой личностью. У него он не может ничего произвести. Он может и сказать уже что-то существующее. Все, исказитель, конечно. Потом он берет Божие и искажает, и представляет это как свое. Хотя это искаженное что-то Божие. Что такое мудрость земная? Это искаженная мудрость Божия. Что такое страх? Это искаженная вера. Что такое неверие? Это вера во что-то противоположное. То есть это искажение. Все время присутствует искажение. Искажение. Поэтому никогда не отождествляйте с дьяволом как что-то, что он творит. Он ничего не творит. Он носитель смерти. И больше он ничего не делает. Поэтому дьявол без вашего разрешения в вашей жизни и шага ступить не может. Ну а это разрешение он не получает, как получает Бог. Избери. Он навязывает через обстоятельства, через разные формы давления. Он провоцирует вас что-то сказать, что-то сделать, что в целом и дает ему место. Поэтому печально, что дети Божии действительно на сегодняшний день в таких простых дисциплинах, как дух, душа и тело, позволяют дьяволу просто обманывать их прямым текстом. отождествляя себя с теми составляющими человека, которые вообще никакие отношения к ним не имеют. Всегда помните, вы дух. Да, у вас есть душа. И вы помещены в тело. Да, но вы не тело. И вы не определяетесь дух как душой. Все. Все. Вы есть дух. В ваш дух помещен Дух Святой. Для того, чтобы все последующие процессы, связанные с душой и с телом, были эффективны и силой обеспечены. Так как сами по себе вы не можете разобраться со своей душой и со своим телом тоже. Поэтому вам дана сила Духа Святого, чтобы вы могли разбираться и с душой, и с телом. Душу обновлять, а тело смирять. Или держать в смирении по отношению к воле Божьей. Я очень коротко сделал вступление, чтобы вы все-таки всегда перед собой держали этот порядок. Дух номер один, душа номер два и тело номер три. Послание Фессалоникийцам именно этот порядок и представлен. И никогда не заходите сзади. Тело, душа и дух. Мудрость земная уже давно это внедрила в мир. Верующие это проглатывают. Мудрость земная говорит, в здоровом теле здоровый дух. Было бы здоровье, а все остальное приложится. Понимаете, искажение. Верующие тоже. Да, вы понимаете, тело, вот. Причем здесь тело? Хорошо, давайте я напомню некоторые основные наши тезисы по первой, второй и третьей встрече. Мы провели с вами уже три встречи, и сегодня у нас четвертая. По первой встрече мы с вами делали ударение на то, из чего Бог произвел человека. Очень тоже важный момент, так как одна из особенностей Бытия 1, 2 глава, что там представлен именно то, что Бог использовал для того, чтобы сотворить человека. Он использовал самого себя или свой дух. Бог зачал человека в самом себе. И человек произведен именно как частичка Духа Божьего с определенной миссией. И мы с вами говорили о том, что человек есть тот, от кого он произошел. И также мы с вами отметили, что человек есть дух, взятый от Духа Божьего. Рожденный от Духа есть дух. Поэтому всегда словом «человек» в Писании подразумевается именно дух. И слово «человек» впервые в Писании используется именно по отношению к духу. «Сотворим человека» – это говорилось в отношении духа, а не в отношении тела. Тело мы видим уже непосредственно во второй главе, и оно больше является как оболочкой. И там используется слово «соберем» или «собрал Бог». «Собрал». Вторая наша встреча была посвященная именно качествам духа, и мы стали потихонечку в них двигаться. И вот на что мы сделали ударение, что человек есть вечный дух с качествами вечного Духа Божьего. Поэтому само изучение человека как духа всегда правильно строить, изучая качество Духа Божьего. Качество Духа Божьего. Это тоже требует какое-то внимание, но в общем-то качество Духа Божьего говорят о качествах вашего духа. Качества Духа Божьего говорят о качествах вашего духа. Да, если вы спросите кого-то из верующих, есть ли что-то невозможное для Духа Божьего? Все скажут, конечно, ничего невозможного для Духа Божьего нет. А есть ли для вас что-то? Ну, вы же понимаете, я такой ограниченный, а что я могу? Я не понимаю, я не знаю. И получается, что знаете как? Вот есть Дух Божий, а вот есть я. И мы, знаете, не семья, мы не одно целое. Подождите, соединяющийся с Господом. Есть одно целое. Вы не можете рассматривать себя вне Духа Божьего. Апостол Павел говорит, и уже не я живу. Это, по сути дела, одно из основных определений слова христианин. Потому что слово христианин в переводе с греческого означает исполненный Духа Господня. И апостол Павел говорит, и уже не я живу, но живет во мне Дух Господень. Это есть определение слова христианин. Если вы являетесь тем, кто называет себя христианином, то переведите с греческого и закрепитесь на этой позиции. Все, вы одно целое с Духом Господним. И если вы говорите о качествах Духа Господня, то это непосредственное отношение имеет, прямое отношение имеет к вашему духу. Опять, возможно, ваша деноминация с этим не согласны, потому в целом вы находитесь под влиянием этой деноминации, и у вас фактически нет возможности провести свое исследование в этом вопросе. И наша третья встреча была уже посвящена душе человека. То есть, получается, мы две встречи как бы с вами обозначили дух. Третья встреча уже была посвящена душе человека, и мы стали с вами изучать или проводить свое исследование, почему человек не является душа. Хотя и стал человек душой живой. И вот именно на этом чаще всего подскальзывается. И стал человек душой живой. И именно берут этот стих чаще всего и начинают применять к слову «человек» слово «душа». Хотя в контексте самого Писания слово «душа» не является тем, что акцентирует внимание на дух. А оно как раз открывает другую сторону. И мы с вами в нашем исследовании, а именно в третьей части, сделали первое заключение. У нас их будет всего три. Сегодня мы еще два с вами заключения сделаем. Вот. И мы сделали первое такое заключение, что назвав дух человека во плоти душою живою, Бог тем самым отметил его уровень зрелости или то, чем младенец руководствуется в детстве. И младенец руководствуется в детстве именно душой или органами чувств. То есть духовный младенец руководствуется пяти органами чувств. То есть это как раз был тот период времени, когда Адам руководствовался органами чувств. Сегодня мы рассмотрим с вами еще две причины, почему у человека есть дух, а не душа. Я верю, что это еще раз поможет взглянуть вам правильно на вашу душу. И никогда больше не привязывать себя, свою душу к вашему духу. Вы есть дух. Качество вашего духа определяются качествами Духа Божьего. И есть душа. И есть то, что пока в ней есть. Мудрость земная. Это в основном то, что доставляет вам чаще всего хлопоты. Но тем не менее, когда вы всегда держите эту черту в работе, то вы не позволяете себя отождествлять с тем, что происходит в вашем уме. Я не исключаю, что, возможно, когда вы просыпаетесь утром, то, о чем вы думаете, или то, что вам снилось, после этой миски оливье, вас ставит под сомнение вообще рождение свыше. Знаете, когда вы покушаете хорошо перед сном, допустим, целый день у вас был активный, потом вы пришли домой, сели смотреть новости и не заметили для себя, как вот кастрюлю с голубцами вы просто накрыли. Потом пришедшие в себя, но пришли вы в себя, не потому, что в данном случае вы почувствовали дно в кастрюле, а потому, что глаза стали затекать от того, что вы столько их съели, что уже даже желудок закричал и услышали ваши глаза. Все. Вы сказали: о, как это я так? Ну, новости содействовали этому незаметному процессу. Естественно, когда вы ляжете спать и будете пытаться заснуть какое-то время, если вы заснете такие, вам будет сниться очень глубокие сны. Глубокие, насыщенные. И, возможно, даже в этих снах вы будете видеть себя, как в Содоме и Гоморре, там и еще где-то. Но это не показатель того, что, знаете, все, вы отделились от Царства Божьего. Все, ваш дух отделился от Бога, потому что вам снится Содом и Гоморра. Нет, то, что вам снится, вам снится. Это все прообразы, несущие из голубцов. Ну, я так... Вот. Поэтому никогда не рассматривайте себя после таких. Бывает тоже иногда целый день такой активный на душевном уровне, что потом ложитесь спать, и вот эта динамика мыслительных процессов, она немножко захватывает, и вы ложитесь спать, вы засыпаете, а вы такое впечатление, что вы и не спите. Потому что настолько активная интеллектуальная деятельность, что начинает даже во сне вот это ритм, это мясорубка, вот это движение, и вы просыпаетесь, таки рожден свыше или не рожден свыше. Не отождествляйте себя со своими снами. Если есть какие-то сны, которые действительно внесли в вас какое-то беспокойство, покайтесь, скажите: это не я, не мое, и ко мне отношения не имеет во имя Иисуса. То есть вы скажите свое прямое несогласие с этим обязательно, то есть не позвольте этому размышлять, прямое несогласие, и все, и отказались. Потому что вы дух, а то, что происходит с душой или в душе, не является тем, кем вы являетесь. Всегда держите это очень жестко. Здесь не может быть лояльности. То ли вы четко обозначаете свою позицию духа, то ли вы будете раскачивать качельку, которая в целом будет всегда вести только к одному, чтобы вы усомнились в своем рождении свыше. Больше и другой цели нету, послушайте. Другой цели нету. Когда дьявол поставил под сомнение слово в Эдемском саду, он не поставил под сомнение только одну фразу Божью. Он поставил под сомнение все сказанное Богом. Поэтому, когда дьявол начинает раскачивать качели, это не связано только с тем, что вот вы вчера там наделали. Нет, это связано как раз с тем, чтобы вы усомнились в своем рождении свыше. Потому что это первое то, что вас отделило от его влияния. Поэтому у него вполне конкретная цель. И никак не связана с той булочкой или с голубцами, которых вы там съели, и теперь вы заснуть не можете. Все, каюсь, Господи, больше никогда столько есть не буду. Ну, послушайте, и дьявол тут же, о, ты здесь же не поделился. Послушайте, это все имитация, потому что цель не голубцы. Итак, у нас сегодня четвертая встреча, посвященная теме, связанной с душой. И сегодня мы с вами рассмотрим одно из посланий апостола Павла. То, что Дух Божий сказал через него в таком обучающем процессе. И представлено в первом послании к Коринфянам, 15 глава. Начнем читать с 35 стиха. Там апостол Павел ведет дискуссию и как бы дает такое учение, наставление, очень четко проводя черту между душой, между духом, душой, и давая понимать, какова часть тела. Поэтому давайте учесть тело. Будем внимательны. Этому мы сейчас и определим какое-то время. Читаем. 35 стих из 1 послания к Коринфянам, 15 главы. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? То есть здесь идет предмет в основном дискуссии, это тело человека. А? Не его дух. Пока вначале идет предмет тела, а не дух. Делаем это ударение. И продолжаем читать. Безрассудный или нерассуждающий. Он просто говорит этому человеку, который читает. Нерассуждающий. Тот, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Очень важный порядок. Удивительно, что, знаете, в Библиях часто рисуют крестик вот здесь на обложке. То есть буквально, если вы не умрете, вы не проникнете внутрь. То есть все, что здесь написано, написано именно для тех, кто умерли и воскресли. Умерли и воскресли. То есть у нас все начинается только через смерть. Безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, как случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет. И каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть. Но иная плоть у человека, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. То есть мы видим дальше, что предмет разговора не меняется. Разговор идет о теле человека, проводя разные параллели. Есть тела небесные и тела земные. Но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны или иная цель. Иная цель. Иная слава луны, иная звезд, иная и звезда от звезды, разница в славе, или в цели, или в назначении. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении тело, восстает в нетлении. Восстает в нетлении что? Тело. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи. Тело восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Здесь очень важный момент есть. Послушайте внимательно. То есть Павел говорит об определенных периодах, что есть тело душевное, а наступит время, когда тело станет духовное. Заметьте, как интересно он говорит, тело душевное. Он связывает душу с телом. Мы с вами об этом уже говорили в нашем первом нашем исследовании. Что делая акцент на тело душевное, или называя тело душевным, он как бы делает ориентир на то, что тело руководствуется 5 органами чувств. Все, больше ничем. Нету духовного управления. Нету духовного управления этим телом. Вот этим телом духовного управления нет. Это мы в первом нашем исследовании. В этом исследовании мы присутствуем еще при одном откровении, где апостол Павел что-то связывает со словом «душевное». Давайте узнаем, что он связывает. Есть определенный порядок в периодах. Есть тело душевное. Что это за тело душевное? Я пока сейчас говорить не буду. Мы уже одно обозначили, что тело душевное – это тело, которое в целом является руководствующимся органами чувств. Все, пока это мы обозначили. То есть это пока младенец. И на что я хочу отметить. Есть тело душевное, мы также немножко об этом говорили, которое именно ударение делается на состояние тела. То есть есть тело смертное. Есть тело смертное. Дальше вы это четко увидите. И есть тело духовное. Это бессмертное тело. Или прославленное тело. И читаем дальше. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живою. Или смертным. Подождите. Адам был смертным. Что значит смертным? Смертным по плоти. Его тело могло умереть. Его тело не было вечно. Его тело могло бы жить вечно, если бы не согрешило. Поэтому у него было тело душевное или смертное. Он имел смертное тело. Кстати, одно из серьезных приобретений, которое вы получили от Иисуса, это в свое время дар бессмертное тело. То есть в Адаме вы бы этого не имели. Но Иисус есть вся полнота божества. Адам не был вся полнота божества. Иисус есть вся полнота божества. Возможно, Адам бы пришел к тому, в каком-то периоде вечности, пришел бы к этому уровню. Но Сын Божий открыл нам этот дар, вечное тело. Потому Писание говорит, вторая смерть вас не коснется. Когда вы встанете и получите новые тела, это те тела, которые никогда смерть не постигнет. Это для ума ребус кроссфорд. Знаете, поэтому не напрягаем особенно мозги, благодарим Бога за бессмертные тела в свое время и принимаем их с благодарением, без всякой теологии. Потому что таково есть о нас Божье благоволение. Так и написано, первый человек Адам стал душой живой или стал смертным. Смертным я имею в виду по плоти. По плоти. А последний Адам есть дух животворящий. То есть первый духовный человек назван Адам и был облечен в смертное тело или способное умереть. То есть Адам все равно оставался дух, но помещенный в смертное тело. Это вот то, что мы делаем. И это подтверждено тем же, что сказал Бог. Давайте посмотрим, что Бог сказал в Бытие, первая глава, об Адаме. И буквально то, что он сказал об Адаме, он сказал и про других творений. То есть, как будто Адам ничем не отличается от других творений. Но это Бог так сказал, потому что он делал акцент на смертное тело, а не на дух Адама. Читаем. И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птиц, да полетят над землей и тверди. И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, из котов и гадов. Смотрите, и стал человек душою живую, да произведет земля душу живую. Это получается что на самом деле? На что делается здесь ударение? Ударение делается на то, что произвела земля, есть смертное. Вот тело у Адама было смертное. Адам же, как дух, является бессмертным, как дух, а тело смертное. Поэтому, когда Писание говорит «душа живая», она делает ударение не только на уровень зрелости, но также делает ударение на смертное тело. На смертное тело. И дальше вот это то, что мы начали читать. Так и написано. Первый человек Адам стал душой живою, а последний Адам есть дух животворящий. Слушайте внимательно. Но не духовное или бессмертное тело прежде, а душевное или смертное тело, а потом духовное. Первый человек из земли перстной, то есть первый человек не был бессмертный телом, он был бессмертный только духом. Ну, дух всегда бессмертен. Но тело у него было смертное, то есть он мог жить вечно, но тело было способно умереть. Второй человек, Господь с неба, то есть его тело бессмертное. Когда оно стало бессмертное тело? После того, что он сделал на кресте или воскрес. Воскрес. Каков перстный? Или каков перстный? Таков и перстный. То есть каков тот, от кого вы произошли, таков и тот, кто произошел. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, то есть первого человека, имели тело, способное умереть, будем носить и образ небесного в свое время. Сейчас мы еще несем в своем теле. Тело у нас еще имеет связь с первым Адамом. Но наш дух уже имеет прямую связь с последним. И как мы носили образ перстного, так будем обросить образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие. И тленные тление не наследуют нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. А мы изменимся. Послушайте, если вдруг в сам момент прихода Иисуса произойдет тогда, когда вы еще будете во плоти этом, то ваше тело просто в мгновение ока станет другим или бессмертным. Просто мгновение ока станет бессмертным. Здесь как раз об этом говорится. Ибо тленному сему, здесь говорится о теле или о теле душевном, надлежит облечься в нетленное, и смертному сему облечься в бессмертное. Когда же тление сие облечется в нетление, или смертное сие облечется в бессмертное, тогда сбудется слово написано «поглощена смерть победою». То есть, что мы с вами в этом исследовании уже увидели? Что душой живой в Писании назван человек в смертном теле. То есть, пока в смертном теле. В теле, которое может умереть. Теле, которое может умереть. То есть, нерожденного свыше мы можем назвать душевным. Но также и рожденного свыше мы можем назвать душевным, делая ударение на то, что он еще плотской или младенец. Но и в первом, и втором случае мы должны для себя глубоко осознавать, что все-таки они являются духами, облеченными в тело, но пока еще имеющие смертное тело, и пока еще зависящие от органов чувств. Но дух есть дух. Все. В книге Екклезиаста, 12 глава, 7 стих написано, «И возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу». Вот это правильный порядок, который дал его. То есть прах к праху, а дух к духу. Вот такой порядок. Поэтому само воскрешение из мертвых, оно всегда связано с воссоединением с тем, кто ваш Господь. Когда ваш дух принадлежит Господу Иисусу, то вы воссоединяться будете именно только с Ним. Только с Ним. В целом, вы и должны рассматривать себя. Есть дух, принадлежащий Господу. Никогда не рассматривайте себя телом, потому что плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Никогда не отождествляйте себя с душой, которую еще надо обновлять и приводить в порядок и пленять всякое помышление, восстающее против познания Божия. Но сам термин «душа», «душевная» или то, что связано с телом, душою живую или душевное тело, это больше термины, которые больше помогают понять именно связанное с телом или связанное с душой человека. Но ни в коем случае не с духом. Да, ваше тело является еще смертным. Но Писание уже уготовило вам брачные одежды, бессмертное тело. Да, ваше тело еще подвергается влиянию внешнего мира, и душа об этом вам всегда говорит. Но вы не душевный, и вы не плотской. Я имею в виду как дух. Но вы можете быть душевным или плотским лишь по зрелости, по младенчеству. Все. По младенчеству. Поэтому слово «душевный», «человек душевный» в нашем в этом изучении говорит о том, что пока человек еще имеет смертное тело. Именно по этой причине Адам был назван душою живою. Хотя по Новому Завету он уже возрожденный свыше дух, а тело это лишь просто оболочка, оболочка, которая жизнь вечную не наследует. Именно что касается этого тела. Возможно, то, что я сейчас прочитал вам, такого откровения, какого-то ясного не принесло ваш дух. Если вы захотите, вы сами прочитайте это первое послание к Коринфянам, 15 глава. Уделите этому время, и пусть Дух Святой поможет вам провести эту черту. Да, сперва душевное, потом духовное. Да, сперва мы руководствуемся органами чувств. Но это младенческое состояние, простираясь к духовному. То есть духовное для нас в целом, это есть цель. Что значит духовно? Это когда вы руководствуетесь Духом Святым и не позволяете своему душевному влиянию, а именно органы чувств, говорить вам, что для вас лучше. Для младенца это всегда остается пока так. Ну, я думаю, что для меня лучше так. Послушайте, духовный не думает, духовный слушает, что Дух говорит. Душевный или младенец, он думает и позволяет своему логическому представлению, которая чаще всего задействуется, мудрость земная, давать направление своим словам и своим поступкам. Это называется влияние души. Хорошо, давайте возьмем еще одну причину нашего исследования. Я имею в виду причину того, что человек все-таки дух, не душа. И рожденному свыше не нужно рассматривать себя душевным, я имею в виду как душою. Как душою. Итак. Эта причина созвучна с первой немножко, но в данном случае здесь есть свои особенности. Мы знаем с вами, что органы чувств – это коммуникации, которые передают информацию в наш ум или в нашу душу. Это связано с вашим зрением, слухом, вкусом, обонянием, осязанием, чувство равновесия. То есть в данном случае я когда-то говорил, что есть 5 на коммуникации, ну, можно сказать, есть и 6. Можно сказать 6, мы не ошибемся в том числе. Вот. Но заметьте, что вся информация в первую очередь поступает в вашу душу или в ваш ум. Ваш ум. Давайте я здесь немножко остановлюсь. Мы говорим о том, что душа больше является духовной субстанцией, чем какой-то субстанция плотяной. Ваш мозг не является вашей душой. Ваш мозг – это то, что использует ваша душа. Почему я на это делаю ударение? Дело в том, что ваша душа, она последует за духом. Есть определенная притча, на которой мы сделаем ударение. Ваша душа, она последует за вашим духом. Но за вашим духом не последует ваш мозг. Но именно ваш мозг на сегодняшний день является той плотяной субстанцией, которую использует ваша душа. Разум, воля и эмоции именно приходят из вашего ума. Оттуда. Ваш ум, мозг, ум, это накопительная часть, куда накапливается информация, где она обрабатывается и представляет что-то в качестве реакции на что-то. То есть есть какая-то реакция, есть какой-то душевный раздражитель, и есть какая-то реакция на этот душевный раздражитель. То есть когда вы что-то видите, в вашем уме тут же выдается информация по поводу этого объекта. То есть на самом деле ваши глаза – это своего рода выдвинутые вперед мозги. Вы смотрите не глазами. Не, вы смотрите глазами, но видите содержимым своего ума. Точно так и когда вы слышите какие-то звуки, уши – это лишь приемники информации, но не сама обработка информации. Обработка совершается в уме. Вы слышите, слушаете ушами, но слышите умом. Итак, в отношении всего. Именно ваш ум определяет, что, сколько, где, когда, запах и все, что с этим связано. Но послушайте, но ум – это не та часть, которая связана с вашим духом. С вашим духом связан именно разум. Или вот эта часть принятия решений. Потому что именно в своем разуме вы обрабатываете эту информацию. И если ваш дух рожден свыше, то есть влияние на ваш разум. Или, как Писание говорит, благоразумный видит беду. Чем он ее видит? Умом? Нет. Он видит ее именно разумом. Рожденный свыше дух имеет возможность руководствоваться мудростью Божьей или разумом Господним. Именно вашему духу доступен разум Господний. Именно вашему духу. И если бы не мудрость земная в вашем уме, то у вас бы не было проблем. Если бы не мудрость земная в вашей библиотеке умственной, то у вас бы не было проблем. Поэтому у вас есть разум, разумение от Господа, и есть мудрость земная, которая имеет место в вашем уме. В вашем уме, я имею в виду, как накопительная станция, то, что хранится в этих архивах. Давайте я прочитаю из первого послания к Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Слушайте внимательно. Душевный человек, мы с вами об этом немножко уже говорили, не принимает того, что от Духа Божьего. Потому что о всем надо судить, потому что он почитает это безумием. Давайте так, душевный человек – это не обязательно нерожденный свыше. Словом, душевный человек, мы как в первой части уже с вами говорили, настоящего исследования, душевным человеком может назваться как младенец, так и нерожденный свыше. Младенец, потому что он еще продолжает руководствоваться органами чувств, нерожденный свыше, так как он всегда руководствуется органами чувств. Потому что он почитает это безумием. Где почитает безумие? В своем уме. И не может разуметь. В данном случае это уже акцент делается на рассудительность, связанную с мудростью Божией в духе. Потому что о всем надобно судить духовно или духом. Младенец этого пока производить не может. Пока. Потому что он руководствуется душевно или органами чувств. То есть душа – это духовная часть человека, отвечающая за разум, волю и эмоцию. Именно духовная часть человека. То есть, когда мы говорим о душе, мы говорим о чем-то, что само по себе, в общем-то, никогда вас не покидает. То есть, оно всегда присутствует и везде. И оно связано… То есть, давайте так, душа – это какая-то нейтральная субстанция, которая может выполнять роль и в сторону мудрости земной, и в сторону мудрости Божьей. Ваш дух может управлять вашей душой. Послушайте, ваш дух может управлять вашей душой. И также в вашей душе находится то, что может оказывать влияние на ваши действия и на ваши слова. То есть вот здесь происходит конфликт. Где происходит основной конфликт, который вы переживаете чаще всего? Именно в вашей душе. Потому в Писании написано, что душевный человек духовному противится. Почему нет согласия между плотью и духом? Фактически слово «плоть» послание к Галатам, это то, что происходит в вашей душе, потому что ваша плоть сама по себе не имеет способности принятия решений. Поэтому плоть духовному противится и почитает это безумием. А фактически душа или ее содержимое? Ее содержимое. Вот. На что мы сделаем сейчас ударение в нашем третьем с вами исследовании. И я хочу прочитать притчу, которую использовал Иисус о богаче и Лазаре, где очень ярко обозначил, что душа как первого, это богатого человека, так и второго, это Лазаря, это бедного человека, они остались с ними. Читаю. Луки 16 глава, 23 стих. «И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Авраам, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и проглотил и прохладил язык мой». То есть заметьте, что в своем уме у этого богатого человека сохранилось, что Лазарь – это раб. «Дай ему указание, чтобы он пришел ко мне и дал мне воды». То есть он находится в аду, но в его уме сохранилось представление о Лазаре как о слуге. Если бы душа не последовала с ним, то он бы уже не рассматривал Лазаря, и он вообще бы его не узнал. Но даже брать из свидетельств людей, которые были как в аду, как были и в раю, они все помнили, когда встречали знакомые лица. Они вспоминали этих людей. Те, кто были в аду, они видели каких-то людей и знаменитостей, и они знали, что это за знаменитость, называя конкретно имена известных людей, живущих на земле. Как они их узнали? Они могли бы их узнать, если бы душа не последовала со духом? Никогда. Никогда. Так же самое те люди, которые были в раю, они узнавали своих родственников. Ну как они могут узнать своих родственников, если бы душа осталась в теле и не последовала бы с духом? Они бы не могли их узнать. И во многом, даже встречая Иисуса или встречая кого-то из последователей Иисуса, они во многих их узнавали по описаниям библейского характера. То есть что-то им подсказывало, что это тот, и это полностью соответствовало Писанию. Поэтому душа следует за духом. Как в ад, если она идет в ад, так и в рай, если она идет в рай. Душа следует за духом. Этот порядок нужно помнить для себя в целом. Но все равно, пока на сегодняшний день, нам нужно работать над обновлением содержимого нашей души. То есть мы не обновляем саму душу. Это важно для вас усвоить. Мы обновляем ее содержимое. Это обновление ума называется замещающий эффект. Когда вы одну мудрость заменяете на другую мудрость. То есть ваш ум сам по себе не обновится, должен присутствовать замещающий эффект. Одно вытесняться, другое заноситься. Это как мебель, знаете, она сама в квартире у вас не поменяется. Ее надо старую вынести, новую занести. Поэтому Писание говорит, добрый человек из доброго сокровища выносит. Чтобы было выносить доброе сокровище, его надо туда занести. А злой выносит из злого. То есть если вы не поменяете, не уберете зло, не занесете добро, то вы будете выносить то, что там есть. Поэтому душа – это своего рода, знаете, как большая библиотека, которую, если вы не внесете туда что-то благословляющее вас, то и благословлять вас нечему будет оттуда. Из своего ума вы выносите только то, что там есть. Все. Разум – это уже способность, дарованная вам от Бога, вашему духу. Разумение. Разумение, данное вам Духом Святым. Именно Дух Святой дает вам разумение духовное. Потому разумение, конечно, относится к вашему духу, и оно имеет духовную подоснову, разумение, которое, да, но заметьте, вам тоже его никто не навязывает. В большинстве случаев, когда вы собираетесь что-то делать, в определенных моментах вы знаете, что это лучше не делать. Подождите, откуда вам что-то подсказывает, что это лучше не делать? Вот это и есть разумение, вы скажете, это интуиция. Нет, это разумение, дарованное вам Духом Святым, которая не навязывается вам и не лишает вас права выбора. Но в целом вы в курсе, что этого лучше было не делать. Разумение было, но вы это разумение не взяли для себя как авторитет. Позволили все-таки своей душе продолжать то стремление, которая приходила от мудрости земной. Никто никому ничего не навязывает. Хорошо. Итак, когда Писание говорит, что душевный человек, оно в целом делает ударение на руководство органами чувств, на тело, пока еще смертное, на уровень духовной зрелости. То есть никогда, еще раз делаю ударение, не отождествляйте себя с этой частью. Это больше термины, которые делают ударение на что-то, связанное с телом или содержимым ума, или самим руководством. Все. Дух же – это есть то, кто вы есть. Как дух, рожденный от Духа Божьего. И ваши качества – это качество Духа Божьего. Но есть еще тело и есть еще душа. Вы во плоти, и у вас есть душа, но вы дух. Поэтому вам, как духу, очень часто приходится каяться за то, что вы позволяете, как дух, определенным действием приходящего из вашего ума реализоваться. Вы иногда говорите, вырвалось. Нет, это не вырвалось. Это вы позволили просто мудрости земной использовать ваши уста и ваше тело. Мудрость земная тоже не врывается. Мудрость земная навязывает какой-то опыт, уже существующий у вас. Вообще мудрость земная никогда не работает с чем-то несуществующим в вашем уме. В вашем уме уже есть опыт в бесславии. Или опыт, который несет в себе проклятие. И в вашем уме формируется опыт, который будет формироваться именно в славе Божьей или в Духе Божьем. И пока еще опыта славного мало, в данном случае ваш ум постоянно выдает бесславный опыт. А ну скажи это. И для вас это привычно было так отвечать. Хотя вы ответили, и вы испытываете в своем духе огорчение, потому что Дух Святой не согласен с таким ответом или с таким действием. Хотя вы задаетесь вопросом, почему сразу Дух Святой мне не сказал? Подождите, просто вы не реагировали на него. Он не молчал. Он давал свое несогласие. Просто для вас гораздо привычней реагировать на то, что приходит из ума. Вот это и есть душевная часть человека, когда еще она проявляется, и вы позволяете ей... Почему рожденные свыше мужи Божии, иногда делают такие серьезные ошибки? Они что, не рождены свыше? Рожденные свыше. Они что, не имеют мудрости? Имеют мудрость. Почему Давид сделал то, что он сделал с Версавией? Почему мужи Божии иногда делают такие ошибки? Потому что они на каком-то этапе просто позволяют каким-то процессам души преобладать над их духовным человеком. И все. Много-то и не надо. Просто расслабьтесь в какой-то ситуации. Позвольте каким-то мыслительным процессам душевного характера обладать вами. И слова, и действия сразу дают о себе знать. Все. Потому Писание говорит, всегда бодрствуйте. Всегда бодрствуйте. Бодрствуйте по отношению чего? В отношении того, что приходит в вашей душе. Потому что сами вот эти душевные провокации будут. Иисус в Гефсиманском саду, Сын Божий. И провокации. Провокации. Иисусу приходилось и себя смирять в этих провокациях. Смирил себя даже до смерти. Опять-таки, это конфликт с душой. И к чему я вас подвожу? У вашего духа и его содержимого всегда будет конфликт с вашей душой. Это не то, что когда-то перестанет. Но у вас есть утешитель, Дух Святой, который будет утешать вас, подкрепляя ваш дух. В отношении же вашей души покой, если и будет возникать, или, знаете, как перемирие, то он будет возникать на какой-то короткий период. То есть, если вы вдруг где-то успокоились в душе, это не значит, что это будет всегда. Это лишь просто на какой-то период времени. Поэтому, возможно, у вас было какое-то беспокойство в уме, вы начали молиться на иных языках, вдруг раз, стало легче. Скажите, ну все, наконец-то. Нет, послушайте. Это стало легче лишь на какой-то период. На какой-то период. Но это не значит, что теперь это в уме не подымется. Есть определенные движения, я не буду их называть, которые считают, что если вы еще вспоминаете о чем-то, значит, вы еще достаточно от этого не освободились. Послушайте, нет, это просто говорит о том, что в уме это еще сохраняется. И все. Но если вы что-то помните, это не значит, что вы еще от этого не освободились. Это никак с этим не связано. Это наоборот связано как раз с теми вещами, что дьявол еще пытается использовать это против вас. Просто он пытается это использовать. Но если вы не отождествляете себя с этим, то фактически вы лишаете его чего-то. Это не значит, что там всего вы лишите его. Если он это не сработало, он будет пытаться что-то другое напомнить, следующее что-то напомнить. Потому что он всегда пытается вас загнать в лжесмирение, в обвинение, ваше прошлое, затянуть ваше прошлое. Поэтому не позволяйте дьяволу отождествлять вас и прошлым. Все. Душевный человек – это не вы. Вы духовный, рожденный свыше. И даже если вы еще младенец и поступаете по плоти в каких-то вопросах, то вы кайтесь и идите дальше. Стремитесь к тому, чтобы меньше руководствоваться органами чувств. Стремитесь к тому, чтобы меньше основывать свои слова и поступки на окружающих вас событиях. Стремитесь к тому, чтобы больше реагировать на что-то по духу, я имею в виду в молитве, чем своими словами и своими поступками. Опять-таки, это надо стремиться. Но когда Писание называет человека душою живой, оно ни в коем случае не подразумевает, что человек и есть душа. Рожденный от духа есть дух. Это такой порядок. Душа есть, но душа это не человек. Это лишь та часть, куда накапливается информация, где она обрабатывается. И это та часть, с которой работает ваш дух через определенное разумение. Но это не вы, и это не является тем, на что вам нужно фокусировать свое внимание, потому что у вас такие мысли. У вас такие мысли. Не рассматривайте себя через мысли. Через мысли. Надо, пленяйте всякое помышление. Надо, шаг за шагом, потихоньку обновляйте свой ум. То есть проходите эти все процессы. Но вы есть дух, живите из духа. Жизнь из духа всегда реализуется в молитвенной комнате. И именно молитвенная часть, она помогает вам извлекать содержимое вашего духа, преобразуя их в физический мир. Физический мир. Хорошо, то есть мы провели с вами небольшое исследование по поводу души. А именно, что душа не является тем, с чем рожденный свыше дух должен себя отождествлять. Вы не душа, вы дух. У вас есть душа, вы помещены в тело, но вы дух. Я бы сказал так, душа – это то, что преобразует невидимое через тело в видимое. Ну, можно так вот сказать. Вот. Но вы дух, вы дух. И вам единственное, с чем придется в основном разбираться, будучи рожденным свыше, это с тем, что навязывает вам ваша душа. Но при этом вы дух. И в какой-то степени вам периодически приходится каяться за вашу душу. Именно за вашу душу. Вы остаетесь все равно в любви Божией, поэтому кайтесь, идите дальше, не останавливайтесь. Бог прекрасно понимает, что на какой-то период времени то, что будет приходить из вашего ума, именно оно будет доставлять чаще всего вам хлопоты. Поэтому еще раз хочу отметить, если в вашем уме какие-то нечестивые мысли или какие-то нехорошие мысли, это не значит, что это ваша проблема. Это лишь говорит о том, что пока еще имеет место то, что устраивает вам провокации. Устраивает вам провокации. Как-то ко мне подошла одна женщина и говорит: брат Олег, что мне делать? У меня такие мысли. И дьявол ее пытался уловить на этом. Я говорю: главное, не позвольте себя рассматривать в этих мыслях, что это ваше. Это то, что вам навязывается в ваших мыслях. Это то, что навязывается вам в вашем уме, но это не вы. И ни в коем случае не позвольте себе отождествляться с этим. Это есть проявление мудрости земной. Это есть фактически искушение, которое приходит. Но вы противостойте ему, реагируйте. Но не реагируйте молча. Потому что Писание говорит, пленять всякое помышление. И это не совершается молча. Это совершается словами вслух. Особенно, если это навязчивые мысли. А навязчивые мысли всегда имеют демоническую подоснову. Это не значит, что дьявол там облично, дьявол атакует. Нет, это какой-то определенный, закрепленный за вами бес пытается провоцировать вас на какие-то слова или поступки. Чаще всего эти провокации всегда имеют какое-то, знаете, где-то вы то ли устали, то ли на эмоциях где-то. И как раз какая-то вот такая возникает ситуация. Вот. Поэтому будьте внимательны, будьте внимательны. Помните, вы дух. Да, в какой-то степени вы несете ответственность во многом за вашу душу. Но тем не менее, никогда не отождествляйте себя со своей душой. И если вы где-то еще пока младенец, все равно вы дух. Я имею общение с людьми, которые в Боге какое-то уже, знаете, длительное время. Но пока они не очень там противостоят тому, что приходит из души. Но я не могу сказать, что они не рождены свыше. Хотя дьявол периодически подбрасывает им такие мысли. Просто они пока не приняли для себя решение быть серьезным по отношению к тому, что приходит из их ума. Я имею в виду противостоять этому, разбираться с этим и устранять. Пока нет. Но, в всяком случае, они видят, что в этом есть необходимость. Поэтому со своей стороны они в каких-то вопросах уже предприняли действия. И результаты получили. Хорошо, то есть мы с вами рассмотрели еще одно направление в отношении духа, души и тела, а именно душу. Рассмотрели ее как составляющую нашего духа, но составляющую духа, которая имеет накопительную цель. Вот, в целом же, что касается вас как духа, то ваша душа – это лишь определенная субстанция, которая имеет свое назначение накопления. В отношении же вас вы ни в коем случае не рассматриваете себя как душу. Рассматриваете себя как дух, у которой есть душа. Все. Все. Это будет для вас правильно, порядок. Поэтому, когда вы придете в молитвенную комнату, постарайтесь там находиться как дух, а не как душа. Как вы можете знать, что вы там находитесь как дух или как душа? Это именно то, на что фокусируется ваше внимание во время молитвы. Если ваше внимание во время молитвы больше фокусируется на окружающие вас факторы или на те давления, которые происходят в вашей жизни, это говорит о том, что вы пока еще находитесь на душевном уровне в молитвенной комнате. Но когда вы молитесь на иных языках, применяя духовные дарования, вы потихоньку высвобождаете свой дух. И вдруг вы перестаете активно думать о окружающем вас и начинаете вдруг больше фокусировать внимание на определенную волю Божию в отношении вас, на его хотение, на его действие. Это уже называется духовный человек занимает свое место. Или вы уже становитесь тем, кто вы есть. О, скажем так, нельзя сказать, что вы нейтрализовали душу полностью, но вы нейтрализовали активность определенных мыслительных процессов. Душа же остается активна, но в данном случае, в этом молитвенном процессе, она уже менее влиятельна. Менее влиять. Хорошо. Давайте мы сейчас поблагодарим Бога за то, что наш дух снаряжен, что наш дух в союзе с Духом Божьим, и что душа на сегодняшний день для нас не является врагом, не является проблемой, а является тем, над чем надо работать. И вы обеспечены, чтобы действительно быть эффективными, и в использовании еще недостаточно обновленной души. Вы можете быть эффективны. Можете быть. Тело не обижайте, так как тело это просто функциональная плотяная оболочка. Больше ничего. В основном работу, которую вам нужно проводить, это больше с вашей душой. Или ее содержимым, мудростью земной. Давайте поблагодарим Господа за тот свет, который приходит, за ту мудрость, которая приходит каждому слушающему. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за то, что ты помог каждому из нас не рассматривать себя в свете наших мыслей. Отец, мы выбираем твою мудрость. Отец, мы выбираем твои пути. Отец, мы выбираем тебя и то, что исходит от твоего Духа. И мы верим, Отец, что соединяющийся с Духом Господа есть один Дух с Духом Господа. Поэтому мы отождествляем себя только с Духом Господа, только с тем, что есть в Нем и тем, кем Он является. Спасибо тебе, Отец, что мудростью Твоей Ты провел эту черту. Ты отделил нашу душу в нашем уме от нашего Духа и помог нам увидеть нас глазами Твоими, как Дух, рожденный от Духа. Спасибо тебе, Отец. И мы будем стараться больше никогда не отождествлять себя со своей душой или из того, что с нее исходит. Но мы благодарны тебе за то, что ты даешь нам разумение, исходящее от Духа твоего, Духа премудрости. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец. Благословляем тебя и благодарим тебя за дарованное тобой нам разумение духовное. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за то, что оно приходит. Проявление твоей мудрости в откровении. Спасибо тебе за тот свет, который наполняет нашу жизнь Духом твоим. Мы принимаем с благодарением. И просим тебя, Отец, Духом твоим, помогая нам, каждому из нас лично, контролировать нашу душу и не позволять в нашей душе иметь свободу мудрости земной во имя Иисуса. Мы со своей стороны будем стремиться, будем стараться. И мы благодарны тебе за то, что ты всегда нам в этом поможешь во имя Иисуса. Отец, я благословляю каждого человека, кто слушает этот материал, это учение. И благодарю тебя за то, что они больше никогда не будут отождествлять себя со своей душой или со своим телом. Рожденные от Духа Божьего есть Дух. Да остаются они всегда в этой мудрости во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Я также благодарен тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает активно действовать в жизни каждого сеющего семя. И мы соглашаемся во имя Иисуса, что каждый сеющий семя получает урожай обилия, которое приходит от Духа твоего. Спасибо тебе за то, что ты даешь семя сеющему, хлеб, пищу и обилие посеянному, а тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с каждого посеянного семени благословения во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что мы благословенны, и ты даешь семя сеющему и делаешь каждого сеющего богатым и щедрым и на всякое доброе дело приготовленным. Я благословляю каждого сеющего во имя Иисуса. Аминь.